Глава 21. Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желания, об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Вовремя были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности, но все-таки слаба так, что нельзя было думать вести ее в деревню, и послана была за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташу. Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его Шурин сделал предложение Ростову и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть все дело и восстановить репутацию Ростовой. Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея, и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю. Князь Николай Андреевич знал через мадемуазель Бурьен все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына. Через несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху. Записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю мадемуазель Бурьен. И услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге. Старый князь и другой чей-то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю. Но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
«Он сказал, что ожидал этого», — сказала она. «Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть».
«Но неужели совершенно все кончено?» — сказал Пьер. Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой поперечной морщиной между бровей в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты. Речь шла о Спиранском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы. Политическая деятельность Спиранского вызывала крайнее озлобление в аристократических, помещичьих, чиновничьих кругах. Вокруг него плелись придворные интриги, его обвиняли в измене, в том, что он расстроил государственные финансы, ввел налоги, вызвавшие ненависть к правительству, выступал за союз с Францией и тому подобное. Резкой критике подверг Спиранского Карамзин в записке о древней и новой России, 1811 год. Александр I в обстановке приближающейся войны с Францией тяготился деятельностью Спиранского, к тому же царь отказался от прежних своих либеральных стремлений.
В марте 1812 года по ложным доносам Сперанский был отстранен от дел и сослан сначала в Нижний Новгород, а затем, сентябрь 1812 года, в Пермь. Лишь в 1816 году обвинения были сняты, и он был назначен на должность пензенского губернатора. С этого времени началось его новое возвышение. 1819-1821 годы – сибирский генерал-губернатор. В 1821 году, после возвращения в Петербург, Сперанский был назначен членом Государственного совета, писал панегирики военным поселениям, участвовал в следствии над декабристами. В январе 1839 года, за месяц до смерти, был возведен в графское достоинство. Теперь судят и обвиняют его, Сперанского, все те, которые месяц тому назад восхищались им, говорил князь Андрей, и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко, и вызваливать на него все ошибки других. А я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствование, то все хорошее сделано им, им одним. Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло и тотчас же приняло злое выражение. «И потомство отдаст ему справедливость», — договорил он и тотчас же обратился к Пьеру. «Ну ты как?» «Все толстеешь», — говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу. «Да, я здоров», — отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила «здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине де Сале, которого он воспитателем для сына привез из-за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Сперанском, продолжавшийся между двумя стариками. «Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы», — с горячностью и поспешностью говорил он. «Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость». Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом, только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли. Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате видна была разбитая кровать и раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он все делал молча и очень быстро. Он приподнялся и прокашлялся, лицо его было нахмурено и губы поджаты. «Прости меня, ежели я тебя утруждаю». Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея. Он решительно, звонко и неприятно продолжал. «Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шуриным или тому подобное. Правда ли это?» «И правда, и неправда», — начал Пьер, но князь Андрей перебил его. «Вот ее письма», — сказал он, — «и портрет». Он взял связку со стола и передал Пьеру. «Отдай графине, ежели ты увидишь ее». «Она очень больна», — сказал Пьер. «Так она здесь еще?» — сказал князь Андрей. «А князь Курагин?» — спросил он быстро. «Он давно уехал. Она была при смерти». «Очень сожалею об ее болезни», — сказал князь Андрей. Он холодно, зло, неприятно, как его отец усмехнулся. «Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову», — сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз. «Он не мог жениться, потому что он был женат», — сказал Пьер. Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца.
«А где же он теперь находится? Ваш Шурин, могу ли я узнать?» — сказал он.
«Он уехал в Питер... Впрочем, я не знаю», — сказал Пьер.
«Ну да это все равно», — сказал князь Андрей. «Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего».
Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что-нибудь, или ожидая, не скажет ли чего-нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него.
«Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге?» — сказал Пьер. «Помните, а...»
«Помню», — поспешно отвечал князь Андрей. «Я говорил, что падшую женщину надо простить,
но я не говорил, что я могу простить».
«Я не могу».
«Разве можно это сравнивать?» — сказал Пьер. Князь Андрей перебил его, он резко закричал. «Да, опять просить ее руки! Быть великодушным и тому подобное! Да, это очень благородно, но я не способен идти sur le brisset de monsieur, по следам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту...
про все это.
Ну, прощай. Так ты передашь?»
Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье.
Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из-за сочувствия к брату Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, и понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея. За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно.
Франко-русские отношения с 1810 года вступили в новую фазу. Шла напряженная подготовка к теперь уже неизбежному столкновению. Убедившись, что дипломатическими мерами заставить Россию воевать против Англии он не сможет, Наполеон начал готовиться к войне. К лету 1812 года обе союзницы уже закончили дипломатическую и военную подготовку к новой войне. Франция заключила в феврале и марте союз с Пруссией и Австрией, Россия в апреле союз со Швецией и в мае мир с Турцией. Русско-турецкий мир был особенно тяжелым ударом по планам Наполеона, ибо освобождал значительные силы русской армии для войны против Франции. Князь Андрей, не умолкая, говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем-воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного, тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.